Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем здравствуйте. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Ведущая сегодня Анастасия Жигулина. Это я. И на связи со мной Кирилл Викторович Набутов, журналист, телеведущий. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Надя. Настя, простите, долго вас не видел. Очень рад.
Да, я вас тоже очень рада вас видеть в нашем эфире. Я думаю, наши зрители тоже. Если да, ставьте лайки, пишите в комментариях. Мы внимательно читаем, особенно если это касается содержания нашего разговора. Ну и чат, как всегда, работает. Пишите там, задавайте вопросы. Постараюсь одним глазом следить, хотя я подготовила достаточно много тем сегодня для разговора. Поговорим мы про войну на Ближнем Востоке, про то, как она влияет на мир, про интересы России в этой войне. Потом поговорим про Казахстан, про массовую депортацию россиян, которая там готовится, про проблемы с мобильным интернетом и тем, как российская власть блокирует доступ во внешний мир. Ну и, конечно, про Паралимпиаду поговорим. Не могу с Кириллом Викторовичем не поговорить про Олимпиаду сейчас, в это время. Я думаю, что особенно в политическом разрезе, мне кажется, ну, для меня так интереснее. Не знаю, как для вас. Давайте начнем. Я предлагаю начать с войны на Ближнем Востоке. Она продолжается чуть меньше 2 недель, и помимо, очевидно, человеческих жертв, есть очень сильное влияние на экономики. В первую очередь аналитики говорят, что это европейская экономика может пострадать от той ситуации, которая сейчас происходит с нефтью. И почти никакого влияния нет на американскую экономику. Самое минимальное, мы часто обсуждаем, что Трамп в своих решениях, в первую очередь, он бизнесмен. Вот если рассматривать в таком разрезе войну на Ближнем Востоке, она для Трампа бизнес, как вам кажется?
Ну, для Трампа, наверное, все бизнес, судя по декларациям и его, так сказать, модус вивенди, который нам известен. Но плюс ко всему надо иметь в виду, что Трамп не один управляет страной. Есть некоторая разница между тем, как управляется Америка и Россия. Трамп невероятный фуфлагон и самопиарщик, и поэтому он замкнул на себя с самого первого дня своего второго срока, первый день второго срока, первый муж второй жены. Он замкнул на себя все информационные потоки, которые омывают Белый дом. Трамп, Америка – это Трамп, там знак равенства. И поэтому сегодня все сразу говорят «Трамп, Трамп, Трамп». На самом деле на него влияет масса факторов всяких. Он обязан считаться с мнением парламента, который пополам поделен, хотя большинство республиканское есть. Он обязан считаться с тем, что он переизбираем до сих пор. До сих пор, пока переизбираем, Конституция не изменена. И придется потом в любом случае отвечать. И видно, что даже в кадровых составах его первого правительства, которое было назначено им в первые дни власти, они уже пошли изменения. Да, в частности, увольнение Кристи Ноэм, министра безопасности. Вот реакция, конкретная реакция на недовольство народа американского, на то, что творила пограничная вся эта публика АИС в Миннесоте. Соответственно, все равно там происходит огромная аналитическая работа, гигантские аппараты, и они все анализируют это. Хотя Трамп говорит, что он принимает решения сам, и все есть только у него в голове. Он может говорить сколько угодно, фуфло гнать он умеет. Вот. И не учитывать влияние или точки зрения американского бизнеса тоже невозможно в Штатах. А там, как вы понимаете, с бизнесом в смысле богатых и влиятельных очень много. Поэтому тут сказать, что там все Трамп один решает, это для него бизнес. И бизнес тоже. Но бизнес и политика на высшем уровне всегда взаимосвязаны. Потому что от бизнеса зависит политика. Сколько правительств разных и вождей в разных странах было скинуто и уничтожено, потому что они мешали проведению какого-то бизнеса. В свое время американцы этим активно занимались. Ну, любого, может, кого угодно вспомнить. Как Лумумбу уничтожили в Африке, как уничтожали массу других людей. Да вот, пожалуйста, и Мадуро. То же самое, за этим же тоже стоит колоссальный бизнес, который взял, украден и все. Поэтому, но при этом это колоссальная политика. И здесь и то, и другое. Бизнес, безусловно. Надо иметь в виду, что американцы за последние годы вышли в лидеры по производству газа и нефти. И для них это все, для них-то это все нормально относительно. А по всем остальным это сильно повлияет. Но так получается, что и для близкого союзника Трампа, фамилия которого Путин, ситуация с ростом цены на нефть тоже хороша. Тоже хороша. Вы куда-то замерзла картинка у меня вас. Я вас не вижу. Точнее говоря, замерз сигнал.
Угу. Я прошу прощения. Да.
Сейчас вижу вас.
Да, 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 да. Отлично, замечательно. У меня прервалась связь. Я думаю, наши слушатели дослушали то, что вы говорили про заинтересованность экономическую Америки в ситуации. Но, если честно, у меня прервалось на моменте, что Америка вышла в лидеры
по производству. Совсем под конец. Американцы сейчас там на лидирующих позициях в мире, и, собственно говоря, я рад, если покупать будут больше вульгарного урожая. А что касается Европы и всех стран, то их начнет, конечно, колбасить, но, смотрите, опять нефть вскочила выше 100, и это с нашего такого примитивного, сидя на нашем примитивном стуле, мы это видим, глубинные подробности пускай анализируют экономисты и специалисты нефтегазового рынка, Михаил Крутихин, например, мы можем видеть, что раз цена растет, это всегда для России хорошо.
Да, это был мой следующий вопрос про выгодополучателя еще одного.
Поскольку Трамп – это совершенно понятный союзник Путина в конкретной геополитической ситуации. Трамп – это союзник Путина. И во всем. В первую очередь, конечно, в том, что он пообещал остановить войну за 24 часа. Путин показал ему средний палец, спокойно, причем улыбаясь. И на этом среднем пальце Трампа и крутит. И выяснилось, что этот хваленый Трамп сделать ничего не может. На войну, что ли, будет начинать? Поэтому сейчас этот рост цен, он как бы, естественно, на руку в перспективе, на руку российской власти. Наверное, это все будет успокаиваться постепенно, но все будет зависеть от того, сколько времени продлится война. Любопытная параллель: в Штатах нигде, что касается властных институций и всяких заявлений и так далее, нигде не употребляется слово «война». Это специальная операция, точно такая, но там разные, разные термины используются, но смысл тот же самый. Ни в коем случае не произносить совершенно страшное слово «война». Вот это вот ни в коем случае. Войну ни в коем случае нельзя. Кстати, сегодня любопытная дата. И сегодня 75 лет очень странного документа, принятого в СССР. В сталинском тогда еще СССР. Это, значит, специальный закон о суровом наказании тех, кто выступает за войну, пропагандирует войну. Почему он ни с того ни с сего был принят в 51-м году в СССР, когда закончилась уже там Великая Отечественная, Вторая мировая и так далее. Отдельный принят закон, он подписан, не Сталином. Формально главой государства был другой человек, ныне забытый Шверник такой был, политический деятель. Вот, значит, закон о суровом наказании, и там указан размер сурового наказания тем, кто в Советском Союзе будет выступать за войну. Значит, это там 2 года и год ссылки, или там 3 года общей колонии общего режима и там 5 лет ссылки. Ну, в общем, это детский сад по сравнению с тем, что сегодня дают в свободной, якобы демократической, якобы независимой России, дают за антивоенные ценники или что-то еще в магазине или какие-нибудь отдельные посты в Телеграме, дают по 15, по 20 лет людям. А тогда в сталинском Советском Союзе 2 года, наоборот, за то, что кто-то будет пропагандировать войну. Ни в коем случае только, чтобы нигде не звучало слово «война». И в Штатах то же самое. Этой войны никакой нет. Песков недавно сказал, это циничная такая устрица очень, естественно. Когда он сказал, что мир больше не опирается на международное право. Дескать, нет никаких законов больше. Можно сделать все, что угодно. Конечно, он намекал на то, что можно бомбить Иран, и можно украсть Мадуру, и любую другую дуру можно украсть точно так же, как Мадуру. Дескать, американцы плохие, они разрушили мировое юридическое пространство и мировые законы. Естественно, он умолчал относительно того, что первым он начал рушить Россия, когда без объявления войны напало на сопредельное государство. В принципе, сейчас происходит то, что вряд ли кто-то мог ожидать. Самых умных аналитиков там лет 10-15 назад. Вы сейчас очень сурово посмотрели куда-то в сторону, на какой-то источник звука посторонний. Ну, никто не знает теперь, что будет. И я вот смотрю, как это, с тоской я гляжу на ваше поколение, его грядущее или пусто, или темно, писал классик русской литературы. Так вот, на ваше поколение, которое вы принадлежите, Настя, я смотрю тоже с тоской, потому что ваше грядущее или пусто, или темно. Никто не знает, что будет дальше. Нам-то казалось, что вот мы росли, когда и нам было там, ну, 30, даже 40 лет, мы думали, что ну, мы будем первым поколением, которое будет без войны, проживет всю свою жизнь отмеренную, 60, 70, 80 лет. Вот. Теперь выясняется, куда там. А уж чего вашему поколению ждать, даже страшно думать.
Знаете, вот просто в завершении этой темы, меня, если честно, в этой истории между какими-то... вот эти договоренности какие-то, видимо, существующие между Трампом и Путиным, поражают, если честно, своим цинизмом. Вот когда Путин, например, открыто предлагает помощь Трампу, кажется, что он вообще не скрывает то, что... при том, что Иран является бывшим союзником, он совершенно не скрывает того, что ему выгодно, допустим, продолжение этой войны. А Трамп, который, казалось бы, должен давить на Кремль, чтобы он пришел к мирному соглашению с Украиной, занимается вещами, которые абсолютно этому Кремлю выгодны. Вот вам как кажется, это специально? Это такие договоренности и внутренние игры, про которые мы не знаем? Или это просто, ну вот... у Трампа есть одни интересы в одном месте, а есть в другом месте, и они как бы в его голове никак не пересекаются.
Ну, это все можно назвать внутренними играми. Это очень много слоев разных игр, и эти слои, эти кольца, они переплетаются все время. И в одних местах страны могут быть противниками, а в других местах могут оказываться союзниками. Так бывает очень часто. Вот тут нам выгодно то, а вам вот выгодно там. Ну, давайте вот мы посадим дипломатов, переговорщиков и будем договариваться, чтобы мы друг другу не мешали и случайно кого-то не поубивало. И здесь мы видим совершенно классический пример этого. Тем более, что Иран находится в зоне... скорее, геополитических интересов России. Естественно, это рядом, это соседство. Раз соседство – это постоянная дружба и постоянные войны в огромном количестве. Тяжелейшие войны, российско-персидские, еще там 19 век. Ну, можно вспомнить, где убили Грибоедова. Грибоедова убили в Тегеране, как известно, по итогам российско-персидской войны. Ну, это пушкинские времена, там, да, 20-е годы. Прошлого, позапрошлого века. А там, где соседи, там и войны. А с другой стороны, например, у нас никто не говорит о том, что Советский Союз напал на Иран в 1941 году. Вот я не знаю, знаете вы об этом или нет, что Советский Союз в 1941 году, когда шла война с Гитлером, одновременно напал на Иран. У нас про это не говорят. А Советский Союз напал на Иран и захватил иранскую территорию, а с другой стороны туда вошли американцы и англичане и сделали южный коридор, по которому шел ленд-лиз американский на помощь Советскому Союзу. И стояли заводы по сборке, например, студебекеров, автомобилей американских, которые шли в советскую армию. Но при этом нужно было напасть на Иран и захватить территорию, обеспечить себе. Все очень сильно, вроде дружба, а при этом взяли и захватили территорию. И так сплошь и рядом. Это такие очевидные совершенно вещи, и то, что сегодня... какая-то большая игра в разных местах, и за влияние, и за все маячит Китай, который очень нужен Путину. Ну, очень нужен, потому что без Китая просто некуда деваться России сегодня. Войну невозможно вести, ну ничего. Китай основной рынок сегодня для нефти и газа, а у Трампа свои интересы, для него Китай главный враг. Соответственно, за отношения там, да в этом треугольнике тоже вот так вот все перепутаны. Там десятки тысяч людей зарплату получают за то, что бегают по этим кольцам проблем. Угу. И бизнесменов там и так далее, и дипломатов. Что будет дальше, мы просто не знаем. Есть же еще недекларируемые вещи. Тоже вот, например, сейчас начинается суд над... организаторами теракта в Крокусе. И там он с самого начала был закрытым, этот процесс. Но он демонстративно антиисламский. Там нет ни одного подозреваемого, по-моему, или из обвиняемых. Там, по-моему, нет ни одного человека со славянскими или русскими, тем более, фамилиями. И сроки, которые там просят обвинения, я не знаю подробностей, он закрыт, я просто общую то, что информация, которая открыта. Что они там просят подавляющему большинству пожизненное заключение. И это Еще одна большая проблема – это проблема миграционная, которая касается России по полной программе, потому что без мигрантов деваться некуда. А с мигрантами приходят, допустим, проблемы, связанные с радикальным исламом, к примеру. И это тоже в общий контекст увязывается. Потому что одновременно война, которая сегодня происходит на Ближнем Востоке, про которую вы заговорили, это внутриисламская война. Потому что Иран начинает бомбить кого? Иран начинает бомбить Объединенные Арабские
Эмираты. Другие страны Ближнего Востока, да, не только.
Саудитов, то есть шииты против суннитов. Это люди одной веры, это люди ислама, но при этом это чудовищная ненависть и война. Вот. И при этом есть организация БРИКС, которой так любит креститься Кремль и Путин, рассказывая о том, что это новое мировое сообщество, что это альтернатива поганому ООНу и так далее. Это БРИКС, основано на прагматических интересах. Давайте дружить. Бразилия, Россия, Иран, Саудовская Аравия, кто там? Объединенные Арабские Эмираты, Китай. Третий мир собрались, сделали новый ООН свой, без Америки. Олимпийские игры БРИКС стали проводить, игры БРИКС, большая там дружба. И при этом внутри этой большой дружбы сейчас две страны воюют. Иран и арабы. А вроде бы БРИКС. То есть все вот так вот все переплетено.
Да. Напомню нашим слушателям, что вы можете нас поддержать, чтобы видеть нас в эфирах регулярно, продолжать видеть нас в эфирах регулярно, потому что вы наш сейчас единственный источник финансирования. Спасибо вам за это, конечно же, большое. Но, пожалуйста, не забывайте, в описании к этому видео есть способы разные, как можно... Да, да, вижу, что все в порядке, не прерывается. Хотела вас...
У меня
прервалась. Вот сейчас должно быть в норме.
Ок, звук хотела идет, вас... видео плохо. Звук идет, видео...
Хотела... Ага, что-то сегодня... Ладно, надеюсь, что больше не будет больших пауз. Хотела вас спросить про историю с иранскими футболистками. Напомню нашим зрителям, они отказались петь гимн на турнире в Австралии. Какое-то время они находились внутри делегации, было не очень понятно, что с ними происходит, будут ли они просить убежище. Потом стало известно, что все-таки выдали им гуманитарные визы, перевезли в безопасное место. И вот вчера мы увидели новость о том, что одна девушка все же решает вернуться, хотя очевидным образом ей грозит в Иране, скорее всего, если не казнь, то тюрьма. В общем, не очень понятно. Мы видим только поверхность, мне кажется, этого всего айсберга. Как вам кажется, что могло происходить там за кулисами? И очевидным образом напрашивается аналогия с бежавшими спортсменами из Советского Союза. Но мне кажется, что в Иране сейчас для девушек ситуация серьезнее.
Вы имеете в виду бежавших спортсменов из Советского Союза?
Которые участвовали в соревнованиях и не возвращались в Советский Союз.
Нет, по части спортсменов, которые не возвращались в Советский Союз, были просто единицы-единиц, совсем единицы-единиц. Самый яркий, наверное, пример – это был невозвращение великих фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Но им уже было за 40 лет, за 45 даже, и они остались в Швейцарии в 79-м году, потому что, грубо говоря, им не давали работать, им давали кататься, они считали, что их притесняют. Нет, в Советском Союзе спортсмены, там попытки куда-то свалить спортсменов вот таким способом, я даже сейчас, наверное, были, но это единичные, я даже сейчас, может, не могу. В других странах были, но параллель провести нельзя. В Иране революционная ситуация. Сейчас весь мир ждет, чем это кончится. И при этом Иран очень богатое государство, и мозги иранцев почти 50 лет промываются агрессивнейшей религиозной пропагандой. Там выросло два поколения людей при режиме аятолл. И хотя демонстрации колоссальные есть и внутри общества иранского, насколько я знаю, по разговорам с тем же Михаилом Крутихиным, внутри иранского общества есть, конечно, колоссальное стремление избавиться от всего этого мрака полусредневекового вот этого такого радикалистского, фундаменталистского, исламского, но все равно там общество на краю гражданской войны. И власть по-прежнему у иранской, назовем это там не ФСБ, это что-то другое, там корпус стражей исламской революции, то есть такая сверхконтора, немножко похожее на сталинское НКВД, и по жестокости, и по беззаконности, и по степени власти и силы. И насчет футболисток, там ведь далеко не все захотели остаться в Австрии, не захотели вернуться домой. Там
да, 5 человек от команды, да.
Команда на самом деле состоит из 20. И это свидетельство того, что и даже внутри, среди девушек тоже есть очень разные отношения. Но никто не отменял такого слова, как заложники. И в данном случае родственники любой из этих девушек легко рискуют оказаться заложниками. И через это иранская власть может влиять на этих девушек и уговаривать их, мягко говоря, вернуться. Что и получилось, что одну девушку в итоге как бы перевербовали. Угу. Она, испугавшись, ей дали поговорить с родными. Разговор с мамой или с молодым человеком, или с кем угодно, с младшей сестренкой влияет на очень сильно на любого, особенно на молодую даму. И она приняла решение, она испугалась и вернулась. А несколько человек нет. И, естественно, что там будет, что будет с этой девушкой, не знаю. Ей пообещали, что все будет хорошо, возвращайся. Ее поиспользуют, наверняка используют в качестве пропагандистских дел внутри Ирана. Заставят выступать на камеру, каяться и говорить, что там остальные предательницы, или что там их перевербовывали проклятые иностранцы, американцы, и что-нибудь в этом роде. Это будет использовано по полной программе для политической игры. Такие случаи бывали в истории, когда спортсмены не хотели возвращаться в страну, где произошел, ну, грубо говоря, фашистский переворот. Такое было. Например, знаменитая венгерская сборная по футболу, призер чемпионата мира в середине 50-х годов, очень сильная команда. Пушкаш, Хиде Гути и другие звезды. А это время венгерских событий, а там в Венгрии постоянно были антикоммунистические выступления, все 50-е годы. Они отказались вернуться в Венгрию. И не вернулись в большинстве своем, но часть все-таки вернулась. Потом в Советском Союзе в 1937 году гостила сборная Басконии, так называемая. Ну, знаете, Басконья – это часть Испании и часть Франции. Во Франции называется Гасконья, а во Д'Артаньян был Гасконья.
Страна басков.
Страна басков, да. И там был очень сильный футбол. И несколько баскских футболистов играли на чемпионате мира со сборной Испании. И там случилась гражданская война, фашизм, Франко. Вот события 30-х годов. И тогда многие... А баски – это сепаратисты. Баски хотят независимости от Испании. Постоянно своего государства. И это была спецоперация советских органов. Они, значит, пригласили приехать футболистов Басконии в Советский Союз и сыграть и несколько матчей, и заработанные деньги, чтобы пошли на поддержку левых антифашистских сил в Испании. И команда, собранная чисто из басков, приехала в СССР, она ездила не только в СССР, по другим странам, собирали деньги, зарабатывали деньги на помощь испанским товарищам, там, которые остаются в Испании. И провели несколько матчей в Советском Союзе, это отдельная долгая история, это 1937 год, как их пытались обыграть не могли, потому что они играли намного сильнее советских футболистов, устраивали дополнительные матчи и прочее. Потом они уехали в Европу, не в Испанию. Mm-hmm. И там испанцы, франкисты сумели перевербовать как минимум одного, а, по-моему, троих, один точно, которого перевербовали, испугав тем, что семья осталась в заложниках, и он вернулся во франкистскую Испанию. А потом его франкисты прислали к эмигрантам-футболистам уговаривать вернуться. Это та же самая история, которая сейчас с иранскими этими девочками, играющими в футбол. И как реакция уже пошло следующее. Иран отказался от участия в чемпионате мира среди мужчин, который будет вот скоро. Они заявили, что знак протеста. Но, с другой стороны, что, им в Америку ехать, что ли? Там же, может быть, черт знает, что произойти. В том числе они перебегать начнут. Или на них кто-то начнет покушаться. И вот только что было заявлено, что мужики не будут, а они вышли туда. Вот. Большая игра.
Да, да, надеюсь, очень-очень-очень переживаю за эту ситуацию, за этих девушек, просто потому что, ну, я понимаю, насколько уязвимое вообще на самом деле это положение.
Конечно.
Да, я хотела вот еще на какую тему поговорить. Казахстан готовит массовую депортацию россиян, уехавших из-за войны. Объясню, почему это мне кажется важным. Казахстан такая страна, куда многие бежали без виз, без денег, без всего. Это был один из самых простых путей уехать из России, когда там началась война или началась мобилизация. То есть это зачастую люди, которые не могут себе позволить там вторую эмиграцию, например. Вот сейчас сменилась политическая воля, и они снова окажутся в России. Кто-то, может быть, окажется в тюрьме. Вот, как вам кажется, можно ли вообще сегодня где-то себя чувствовать в безопасности с российским паспортом?
Сегодня где угодно у меня пропали. Совсем.
Так, слышно меня?
У меня просто заставочка маленькая на экране.
Все должно быть хорошо. Да, прошу прощения, сегодня какие-то сбои.
Ну так послушайте, по всей стране, по Москве, по Питеру сбои, интернет колоссальный. Что ж там? К этому надо привыкать, это новые реальности.
Да, поговорим еще об этом.
Это новые реальности. Вот. В некоторых европейских странах и без войны интернет очень плохой, а в некоторых хороший. Короче говоря, по поводу Казахстана. Ну, во-первых, нигде не объявлено, что Казахстан сейчас будет высылать всех русских. Такого объявления нет. Тенденция видна.
Тенденция видна была еще в прошлом году.
И случаи учащаются. И всякие нюансы возникают. Но сменилась ли политическая воля, я не уверен, потому что Токаев ведет очень тонкую игру. Он вынужден ее вести, как президент государства, во-первых, в котором колоссальные интересы России, во-вторых, есть много казахских интересов в России, колоссальная русская диаспора, весь север Казахстана, вы знаете, до сих пор там... Есть разные точки зрения, они вторгались в историю, там географию, историю, но разные точки зрения, что это должно быть казахстанской землей или российской землей. Огромное число русских, которые проживают там десятилетиями, столетиями вместе. Есть, конечно, проблемы, а есть нормальные совершенно, есть смешанные семьи и прочее. Но Токаев и власть вся казахская будут играть очень тонкую игру. У них даже география такая между Китаем и Россией. И есть свои интересы, и будут какие-то, при необходимости, будут какие-то делаться приятства в сторону Путина. Какие-то где-то вот шаги навстречу, скажем так. И в числе этих шагов навстречу действительно будут происходить то, что происходит сейчас, к сожалению. И кого? Вот это же знак доброй воли. Да, вот здесь есть два сомнительных молодых человека или что-то еще. Вот говорят, что за ними там угон велосипеда в Саратовской области в 2018 году числится недоказанной. Пожалуй, да. Мы, пожалуй, их вот отправим в Россию, потому что пускай, значит, там выяснят, угоняли ли они велосипед. Или, я не знаю, украли пирожок в пышечной. Вот мы отправим его сейчас туда. И как бы шито-крыто, и все нормально, и все довольны. Кроме человека, которого отправили в тюрьму. Но сегодня вообще уровень безопасности где бы то ни было в мире, а особенно во всем периметре России, то, что вокруг России связано с Россией, уровень безопасности сильно ниже. И это так будет продолжаться, пока будет идти война. И сейчас это может делаться еще и потому, казахами, или в том числе потому, что все пребывают в неведении, будет ли объявлена какая-то большая мобилизация в России. А если она будет объявлена, вот такая вот совсем военная мобилизация, признаки такие есть, значит, молодой народ мужского пола в подавляющем большинстве случаев опять будет думать, куда валить из России. Как уже было в 2022-2023 году. Соответственно, куда? И здесь как бы такой сигнал, что куда хотите, а сюда валить не надо. Потому что это лишние проблемы, это нагрузка на все системы государственных органов, на полицию, на безопасность, на миграцию и так далее. И кто тут прибежит, непонятно, и зачем, ну и нафиг. И вот. То же самое, похожие вещи происходят в Грузии, как вы знаете.
Да,
куда
да.
Тоже огромное количество людей поехало. Дружественная страна, относительно дружественная страна, ну, скажем так, тоже православная. Гораздо более, кстати говоря, православная, чем Россия. гораздо более цельная в своей вере. И всегда с русскими, русские с грузином братья навек. Хотя это далеко не так, но тем не менее. И туда поехали. И что теперь? Масса случаев, когда людей выдают, потому что Грузия находится в руках русского олигарха Иванишвили полностью. И власть там сегодня, не скажу, что промосковская, но ориентирующаяся на Москву. При том, что зерно войны в Грузии никуда не делось. Четверть территории почти находится в руках русских. Ну, 20%, неважно. И все прекрасно понимают, все помнят, в Грузии 2008 год, но сделать ничего не могут. И там тоже ситуация такого, знаете, поднесенного фитиля к костру. Потому что общество расколото пополам. Одна часть откровенно промосковская, пропутинская, как угодно, считая, что маленькой Грузии лучше быть всегда с Россией. Я сам начитывать грузин. У меня родственники там живут. И, ну, троюродные. И они занимают очень разные позиции. Прям как в России. Они все учились в русских школах в Грузии. Но они грузины. И старшие разделились пополам. А младшие тотально антирусские. Антимосковские, антипутинские. Но власть-то не у них. А вот так просто приехать. Многие мои знакомые ездили из числа, допустим, или пытались поехать из числа, допустим, ну, оппозиционных журналистов, скажем. Некоторые, просидев 5, 6, 10 часов в аэропорту, были не впущены в Грузию. Им говорили, вам въезд закрыт, валите. А потом тихонечко добавляли, нам просто не справиться с количеством проблем. Вот мы вас спустим, потом начнется дикое количество геморроя, у нас бумаг и всего остального, у нас сил не хватает, давайте мы вас на всякий случай не пустим. Будет спокойнее всем. Такие случаи были. То есть все эти страны, которые пристегнуты географически к этой империи бывшей, или части ее были, они испытывают колоссальное давление со стороны России. Ну, просто чисто по законам физики. И не могут не ориентироваться, не смотреть на то, что в России происходит. А Такаев – это еще и опытный, и очень восточный, и очень умный, хитрый, ловкий дипломат, который пытается построить свою линию и, в общем, наверное, достаточно успешно.
Кирилл Викторович, а дружеский ли это будет жест? Вы сказали, дружеский жест в сторону России. Дружеский ли это будет жест, если действительно всех антивоенных россиян, которые уехали в Казахстан, вернуть?
Как потому понять? Что а много как антивоенных всех? Это кого?
Я поясню. Много говорили о том, что на самом деле вот от эмиграции, которая была вот такая политическая эмиграция, Кремль выиграл, потому что население стало лояльнее, пропаганда работает лучше, какие-то, ну да, там чуть поменьше мобилизованных, но мне кажется, что свое они все равно набрали, сколько там нужно было, столько они отчитались количеством мобилизованных. А когда приедут молодые активные ребята, которые, ну, которым не очень нравится Кремль, ну, посадить их пока не за что. Какие-то отдельные политические возвращения отдельных людей, которых можно же сразу там отправить за решетку, это одна история. А если это будет массовое, будет ли это удобно, будет ли это выгодно?
Я думаю, что массового не будет. Ну, во-первых, все относительно. Что считать массовым? Это какое количество людей? 100 тысяч? Ну, 100 тысяч, наверное, массово, но 100 тысяч не будет. А дальше механизм отработан. Необходимо посылать, власть посылает сигналы. Будет стараться посылать яркие сигналы. Возьмут и нескольких наиболее громких активистов, которые как занозы в пальце сидят, возьмут и демонстративно осудят на большие сроки. И тем самым подадут сигнал и другим вернувшимся или возвращенным, или тем, кто думает о том, как протестовать против режима и против войны. Вот еще один сигнал. Вот смотрите, что происходит. Просто это элементарное запугивание. Это воздействие на нервы, на психику. Это элементарное запугивание. И так действует. А что, в Беларуси иначе, что ли? И вот посмотрели, порепетировали в 2020 году, что отработали механизм работы с массовым недовольством на полигоне тренировочном под названием «Беларусь». И так будет сейчас снова. Но это не будет массовым. Таким вот там сотни-сотни тысяч людей. Такого не будет. Плюс ко всему, говорите, антивоенные. Антивоенные есть разные. Например, я знаю нескольких молодых людей, которые прям целыми семьями уехали как раз в Казахстан. Они антивоенные вполне. То есть не вполне, а совершенно 100%. Поэтому они уезжали. Но это уже люди молодые, но взрослые, скажем так. Есть уже семья. Старшие родители, допустим, на иждивении. Родители увезли с собой. А у кого-то родители остались там, допустим, в России, в Москве в частности. И они живут в Казахстане, им нужно легализоваться. Они легализовались, у них вид на жительство временный, работа. А в России уже ничего не осталось. И они вынуждены сейчас, они продолжают ненавидеть войну, они продолжают ненавидеть российскую власть и так далее. Но они нигде специально на какие-то мощные акции протеста не выходят. И не бросают бутылки с зажигательным лимонадом там, в посольство России или куда-нибудь еще. Они живут своей жизнью, потому что они понимают, что они на птичьих правах. ВНЖ отберут и выставят. При этом они в своем кругу, он очень большой. Они дружно ненавидят там, то, что происходит в российской власти сегодня, что творится в Украине. И так далее. Они как бы на стороне добра находятся. Но у них реально есть своя жизнь. И таких много. Соответственно, видя, что будет происходить, они еще будут аккуратнее себя вести в Казахстане, понимая, что там проще. И там агентуре работать проще. ФСБ, ГРУ, какой угодно российской. Там полно агентуры, полно. Как бы дружественная среда. Все по-русски говорят. Очень все взаимосвязано, это слишком запутано, слишком много отдельных ниточек, тысячи перепутаны, и так, и так. А есть казахский бизнес, который очень сильно заинтересован в России. Например, вы знаете, что то, что называлось Макдональдом до войны, вот практически...
Вкусная точка? А? Вкусная точка?
Ну да, вкусные точки, то, что было Макдональд. Там вот вся часть Макдональда, которая находилась там от Урала восточнее, она вся была казахской. Mm-hmm. Она принадлежала совершенно конкретному, крупному очень казахскому предпринимателю, который, в частности, имел, я думаю, что продолжает иметь серьезные контакты, например, с «Газпромом», в том числе на высшем уровне личные контакты с руководством «Газпрома». Ну, очень сильно все взаимосвязано, понимаете?
Вот еще о чем хотела поговорить. Как вы уже заметили, в Москве шестой день проблемы с мобильным интернетом. Да. Видела, что жители других регионов пишут наконец-то, и в Москве тоже узнали, что это такое. Да. Но напрашивается вопрос. В Петербурге такие уже отключения были в декабре. Там тоже несколько дней не было интернета и мобильного, и отключали его масштабно и очень часто и так далее. В других регионах подавно уже, большинство и приграничных регионах, и вообще вся центральная часть России. Если правда, как говорят, это приходит некое тестирование белых списков, и оно добралось уже до Москвы. Значит, мы на финишной прямой, и дальше уже только блокировка?
Да черт его знает. Мы же не знаем основную причину этого. Но, опять же, неопределенность, там Гейзенберг необходим, будет только нарастать. И это во многом выгодно властям всегда, потому что можно не все сообщать, что нужно. И что будет завтра, никто не знает. Ну, кто мог себе представить, что Путин начнет войну против Украины? Ну, в здравом уме подавляющее большинство людей в это не верили до самого конца, даже людей во власти. Угу. Кто мог себе представить, что Трамп возьмет и украдет Мадуру? Теперь, а что ему дальше придет в голову? Никто не знает. Соответственно, никто не знает, что будет где-либо происходить. В этом ужас, что вся эта система шаткого равновесия, такого неустойчивого равновесия, она закачалась в целом в мире. И что на этом фоне, там где, как, какие будут ущемления интернета? Господи, нас еще не такое ждет.
Кто вам себе... кажется, что все это реально, что реально сейчас просто нажать рубильник и отрубить Россию от всего мира. Я просто приведу примеры. Например, в Северной Корее... В Северной Корее это происходило долгие годы. Там, как бы, по сути, никогда свободного интернета и не было с тех пор, как он появился. В Китае, там, перед тем, как вырубить этот интернет, там сначала создали свою экосистему, свои аналоги, свое все. А в Иране мы понимаем, что там сейчас немножко другая революционная ситуация. А в России ситуации революционной нет. Возможно ли сейчас просто взять и вот нажать этот рубильник и отрубить?
Надо специально сделать все, чтобы ни в коем случае революционная ситуация не возникла. Вот. Но не надо опасаться. В России никогда не будет, как в Китае. Никогда. По одной простой причине. Не хватает китайцев. Для того, чтобы было в России как Китай, нужно, чтобы было много китайцев. Вот если Россия начнет качаться, и центральная власть слабеть и так далее, Сибирь, Дальний Восток станут китайскими. Это 100%. Постепенно. Они уже сейчас во многом китайские. Это да. Но что касается там интернета и всего остального, Северную Корею не берем, это отдельное государство, отдельная планета. Тут беседовал я с людьми, которые только что оттуда вернулись и там почувствовали Корею. Детей возили туда посмотреть, своих детей возили посмотреть, как устроен социализм. Потому что дети-то не знают, дети выросли в капитализме российском. Вот, любопытно устроено. Но отрубать-то интернет, отрубать интернет, говорит, Россия будет в смысле, Америка будет отрубать Россию от интернета. Да нет, в первую очередь нужно отрубиться от Америки, чтобы там злостного влияния не было. Поэтому WhatsApp, Instagram, Facebook и прочее, это злодейство все оборвать. Но тут выясняется, что не все так просто, потому что начали, значит, душить Telegram. Как вы знаете, все обсуждают, когда его отрубят или нет. И тут вдруг выяснилось, что, оказывается, понимаете, без Телеграма это, значит, бравые герои СВО, так называемые, воевать не могут. И, соответственно, эти бравые герои СВО, вояки, нашли ходатаев, которые стали искать пути наверх. И, в частности, такой известный думский клоун Серега Миронов, к сожалению, петербуржец по происхождению и даже интеллигентный в прошлом человек. Ну, клоун, к сожалению, который продался за ковришки по максимуму, ну, бог с ним. Ладно. Лидер партии какой-то там, как они там называются теперь, когда он кричал «мерзавцы», кто там собирается отключить Телеграм, чтобы этот Миронов затявкал публично, заорал вот так вот. Требуются очень серьезные аргументы, потому что это человек, который известен тем, что он всего боится. И раз он так тявкает, значит, под ним какая-то опора есть. И он высказывает недовольство. Оказывается, без Телеграма воевать невозможно героям СВО. И тут же только что Песков заявил, чуть не позавчера, что ли, что сильно усложняется работа русской пропаганды за границей. Потому что так создавались десятки, сотни и тысячи сайтов, через которые можно было влиять там, на выборы в Штатах, на политическую ситуацию в любой стране мира. Фабрики троллей работают, хакеры работают. А Телеграм, если Телеграм будет обрублен, будет как-то нехорошо. Потому что сами у себя отрезали сук, на котором сидели. Поэтому нам еще предстоит посмотреть про Телеграм. Как там? Уже пошли сигналы, что Телеграм нужно вести себя гибче. Такие сигналы, может быть, мы тогда договоримся, что мы его не будем отрубать. И в связи с тем сейчас вот эти все замедления мы сами не знаем и знать не можем. Вполне вероятно, вполне можем только предположить, что, например, у российской контрразведки есть данные относительно возможных массированных атак, допустим, украинских дронов по жизневажным объектам. Там, в столичных городах или вокруг. Ведь дроны-то там не так далеко лететь, что до Москвы, что до Петербурга. Ну, далеко, но все-таки не очень. Есть еще ракеты. И, как видите, в Воткинск прилетели ракеты. Воткинск – это Удмуртия, это ракетный завод знаменитый. Туда долетели и нанесли тяжелый ущерб. Поэтому давайте мы обрубим здесь эту связь. Население перебьется. Ему рты заткнуты, никто возбухать не станет громко. Зато мы, так сказать, больше будем в уверенности, что вражеские дроны не прилетят, поскольку...
Ну, подождите, это же много раз говорили о том, что никакой гарантии это не дает, что есть разные системы навигации, можно вообще без интернета обойтись и довести этот дрон все равно до цели, может быть, не очень, не так точно, но все равно довести, что украинцы никогда не опираются вот на отключение интернета, даже если делают их точечно, то это не является основной защитой от дронов. Это, мне кажется, что тут все-таки про дроны можно говорить, ну... Не в первую очередь.
Ну, видите, мы с вами будем употреблять слово «мне кажется», поскольку полноты информации у нас нет и быть не может и не будет. Поэтому может быть и так казаться, а может казаться и иначе. Теперь поставим себя на место людей, которые непосредственно за это отвечают своей головой или своей зарплатой, или тем и другим. Лучше мы перебдим, чем недобдим. Есть такая старая поговорка. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Как бы чего не вышло, давайте лучше этого не будем. Лучше это на всякий случай запретим. Это я прекрасно помню, как в Совдепе запрещалось все по периметру вообще. Ну, потому что так проще. Давайте мы это запретим. Запрещали вещание всех иностранных радиостанций, вражьих голосов, допустим. Их же было много. Французские, шведские, там любые другие радиостанции на русском языке. Главные враги были «Голос Америки» и BBC. Ну, давайте мы будем все глушить на всякий случай. Что там разбираться, что шведы там говорят, что не шведы. И глушили. Народ выпутывался как-то, старался найти, где там прием получше, обходить глушилки, отползать. И это вот это очень похоже на то время, только тогда войны такой не было горячей, как сейчас. Посмотрим. Потом, понимаете, мы не знаем, с чем это связано. Может быть, проводятся какие-то специальные учения, например. Ну, специальные какие-то учения там по блокировке чего-то, того же Телеграма или чего-то еще. И проверяются там, как можно ли отключать интернет надолго. С другой стороны, это же очень сильно бьет по репутации власти. Вот мы с вами об этом заговорили. Народ вовсю говорит, матерится со страшной силой, ругается. Народ в Москве и в Питере, недовольство народа – это опасно.
В Москве особенно, я думаю, да.
Ну, недовольство жителей отдаленной деревни, на них, можно сказать, а их там 500 человек перебьется. Ну, понятно, как относится власть. А вот когда в Москве начнет подгорать, это хуже, или в Питере.
Значит, это вот как бы это то, с чего я начала. Значит, это крайние меры. Значит, это уже какая-то финишная прямая,
очевидно. Так, финишная прямая, я не думаю. Смотри, финишная прямая интернета вообще?
Да, да, да.
А нету структуры. Нету же структуры пока никакой. То, что горячие головы рады были бы создать какой-нибудь там Great Wall, да, и эту большую стену и все отрубить. Таких голосов-то много, вон кретинов, полно всяких, типа Дугиных, там целая толпа бегает разных идиотов или подонков и говорят всякие глупости. Но это ж не так просто. Это ж не так легко.
Напомню нашим слушателям, что пока у вас есть возможность смотреть нас, пожалуйста, поддерживайте, чтобы мы продолжали эти эфиры. Переходите по ссылкам в описании, смотрите, там можно, там есть разные способы. Можно сделать это из России, из-за рубежа, перевести нам какие-то средства для того, чтобы мы смогли продолжать быть с вами на связи в первую очередь и продолжать эти эфиры. Хотела оставшееся время посвятить Паралимпиаде. 4 золота, если я не ошибаюсь, поправьте меня, уже завоевали российские спортсмены. Безусловно, я всегда восхищаюсь паралимпийцами. Мне кажется, что неважно откуда они, это всегда достойно восхищения. Но тут есть некоторые особенности. В этот раз на церемонии играл российский гимн во время вручения наград. И, соответственно, Россия уже как бы с нее сняли вот эту вот дисквалификацию, из спортсменов из Беларуси тоже. И вот министр спорта России, например, Михаил
Дегтярев.
Да, Дегтярев уверен, что решение о снятии дисквалификации и вот атмосфера на самой якобы Паралимпиаде говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов. Это цитата. Видимо, он имеет в виду именно под российским флагом. По-другому он не рассматривает. А вы как считаете, ждет или о чем это говорит?
Вы знаете, когда вы сказали, что этот Дегтярев говорит, я сразу вспоминаю старый анекдот. Он не очень приличный, но с вашего позволения я его расскажу. Там не будет неприличных слов. Насчет того, как один гражданин в возрасте 85 лет пришел к доктору урологу и стал жаловаться, что у него плохо с потенцией. Тот сказал: ну так, голубчик, батюшка, вам сколько лет? Он говорит: мне 85. Ну, к сожалению, ну что ж, мы все стареем, но дело такое. Ну, понимаете, у меня есть сосед, у него, ему 95 лет, и он говорит, что у него с потенцией все хорошо. Он говорит: так и вы говорите. Так вот, Дегтярев так, ну, говорит, ну так и говорит. Он говорит, что с потенцией у него все хорошо. На самом деле, подавляющему большинству людей, которые находятся там, глубоко плевать на то, что происходит не у них дома. И, соответственно, там, особенно те, кто приехали из Америки и Канады с того полушария, они вообще не очень хорошо знают, где Украина и что там происходит. Но все знают, что Россия – это зло. Но по большому счету, обывателям наплевать. Не надо переоценивать значение Паралимпиады и так далее. А то, что Дегтярев сказал, по самой формулировке видно, что это ничего не стоит. Что потому какое настроение, видно, что на что-то там, как там мировое сообщество ждет возвращения российских спортсменов. Все это абсолютная лабуда и просто набор красивых слов. Идет большая игра. Дегтяреву приказано и поручено, собственно говоря, доказать свою эффективность. Соответственно, для карьеры это полезно. И максимально расшатывать всеми имеющимися средствами, расшатывать единство Международного олимпийского сообщества. Каким образом расшатывать? Ну, личными контактами и подкупом. Я не говорю только о подкупе там, прямым там, чемоданами денег, хотя при необходимости и чемоданы денег включаются иногда. Людям, которые будут голосовать, которые принимают решения на уровне высшем, ну, сейчас Паралимпийский комитет есть, это не Международный Олимпийский, это отдельный комитет.
Да, да.
Там есть свои люди, и раз они так проголосовали, значит, есть какие-то люди, которые хорошо относятся к России, которые симпатизируют Путину, которые придерживаются националистических, там, консервативных взглядов, не знаю, которые коммунисты в душе, ну, все что угодно. Есть какое-то количество людей, которые проголосовали за то, чтобы допустить паралимпийцев там России и Белоруссии выступить с флагом, разрешить выступить с флагом и с гимном и в форме. Это результат работы подковерной в очень большой степени подковерной россиян и посланцев россиян. Ну, грубо говоря, всяких Орбанов, которых много. Ну, все же понимают, на кого работает Орбан в Венгрии, правильно? Он не скрывает этого, на кого он работает, с чьей руки он жрет. То же самое есть и в спорте. Но все красивые слова Дегтярева и прочих про то, что сейчас Олимпийский международный комитет допустит Россию до Большой Олимпиады, которая была, они кончились ничем. Поговорили, Россию отправили. То, что допускают отдельных спортсменов, это опять это результат тонкой игры. Все, есть те, кто за, есть те, кто против. Но чуть-чуть, давайте, ну, допустим, чтобы не рвать совсем, чтобы как бы оставалась открытая дверь. И вот давайте мы такой сигнал, пускай будет, от мирового спортивного сообщества. Вот Паралимпиада, потому что за Паралимпиадой стоит большое слово с большой буквой «Г» – гуманность. Или человеколюбие. И как бы вторым планом звучит: ребята, речь идет о людях с ограниченными физическими возможностями, о людях, уже много страдавших. И поэтому давайте мы не будем так суровы по отношению к спортсменам-инвалидам, допустим, из этих стран. Они-то не виноваты. Ну, потому что есть люди, которые лишились конечностей из-за аварии, или у них врожденные тяжелые дефекты. Они сами по себе-то героически сильные люди. Ну, давайте вот пускай, ну, допустим, их до Паралимпиады. Потому что Паралимпиада все-таки менее значимое в смысле раскрученности в мире события, чем Большая Олимпиада.
Но есть же вариант с нейтральным флагом. Я просто к чему? Смотрите, вот вы говорите, подковерная борьба. Это одно. Но есть все-таки это политика. Ну, как ни крути, это политическое решение.
Ничего, это большая политика.
Да, и есть публичная часть этой политики, есть публичные заявления. Есть, например, 14 стран, которые бойкотировали открытие игр, потому что они увидели на этом открытии российские флаги.
Да.
Вот как с этим справляется вот этот Паралимпийский комитет?
С чем справляется?
Если честно, те заявления, которые я видела, они все были какие-то неуверенные, что было достаточно доказательств для дисквалификации, стало их недостаточно, что-то вроде такого. Как публично Паралимпийский комитет будет выходить вот из этого положения.
Ну так, вот он как вышел, так и вышел. Он, да, вот так и вышел. Давай, мы приняли... У нас демократия, принимается решение большинством голосов. Приняли решение допустить. Но в условиях этой же демократии некоторое количество стран, в первую очередь это страны, которые граничат с Россией, отказались в знак протеста. Это страны, где очень велика поддержка Украины. Они отказались от там, участия в параде и так далее, и так далее. Некоторые там чиновники, потому что чиновники – это же все такие устрицы, которые между строек дождя ползают. Они сказали, ну, мы не будем присутствовать на церемонии открытия, а что касается самих спортсменов, то мы оставляем на их собственной совести это решение, пускай что хотят, то не хотят идти. Ну, сам спортсмены не пошли. Кстати говоря, российская делегация, которая была на открытии, естественно, в красных цветах с золотом, ну, какие же еще цвета у русских, кроме красного и золота, значит, очень роскошных, красивых пальто, там из 4 человек, которые были, спортсменка-то была одна.
Mm-hmm.
Там были 2 чиновника и 1 сопровождающий спортсмен. В том числе, и этот был Рожков, который как бы председатель Паралимпийского комитета. Там спортсменка была только одна. Но это ладно, бог с ним. Это результат большой политической игры внутри. И не случайно этому Дегтяреву, вот министру спорта, про которого вы сказали, ему отдали всю спортивную власть в стране. Его назначили министром. Министра назначает, понятно, премьер и, там, если нужно, президент решает. И одновременно его на безальтернативной основе, уничтожив сам принцип, просто главный принцип общественной организации, его избрали президентом Олимпийского комитета России. Вообще, это общественная организация, где есть учредители конкретные. В Олимпийских комитетах учредители есть и юрлица, и физические лица. Но когда было голосование, этого, значит, Позднякова отправили в отставку, когда было голосование, то никто не выдвигал своих кандидатур. Ни один человек. Потому что всем было сказано, цыц, молчать, суки.
Угу.
Решено без вас в Кремле или где-нибудь там. Поняли? Будет Дегтярев. Все, все проголосовали. А кто не будет голосовать, за вон отсюда.
Угу.
Так делается. И все тренированные шестерки, как надо, все понимают реально, против ветра писать никто не станет, быстро проголосовали. И теперь спорт сконцентрировался. Даже в Совдепии такого никогда не было. Чтобы спорт концентрировался в власть, а в спорткомитете и в Олимпийской бирже был один и тот же человек. Даже хотя бы формально были люди разные. Понятно, что они были все спортивные советские чиновники, но разные люди. Потому что в какой-то момент государству бывает выгодно, чтобы где-то его представлял не государственный чиновник, а представитель некой негосударственной организации. Олимпийский комитет таковой является. Когда Советский Союз, когда Советская Россия ленинская, они были тоже под санкциями, как вы знаете, целиком и полностью. Дипломатические отношения с ними весь мир разорвал. Как только подписали мир в Эстонии, и с Англией то же самое, какие первые организации там организуют? Там не было никаких посольств. Ни в коем случае. Посольство – это государственный орган. Там появлялись организации типа объединения кооперативов из России. Кооператоры – это не государство. Но под маской кооператоров действовали, естественно, шпионы, большевистские деятели типа Красина и так далее. Но они представляли себе не государство. Да не, ну мы же не государство, это большевики, там Ленин. Не, мы просто по кооперации, вот там торговля, производство гвоздей, что-нибудь еще. И то же самое здесь. Выгодно, что есть олимпийские движения, это отдельно, это не политика, это другие люди. Но даже это презрели, и сегодня Россия представляется одним человеком, который, естественно, будет говорить, что он молодец, и что, видите, при мне... Уже нас стали допускать на Паралимпиаду, а завтра, допустим, это на Большую Олимпиаду. Да и так допускали на самом деле. Ну, это же секрет Полишинеля, что выходила команда России, но на ней были серые пальто, да. И надо быть олимпийские атлеты из России. Ведь и так же шли навстречу, по большому счету. Говорить о жестокости МОКа – это бред абсолютно. Потому что понимают, что Россия большая спортивная страна, там много звезд, отсутствие звезд понижает интерес к виду спорта, ну, например, в фигурном катании, ну, к примеру, или в хоккее. А любой Олимпийский комитет заинтересован, чтобы были лучшие спортсмены, это больше зрителей, там больше просмотров, рекламы, ну, все ж понятно.
Кирилл Викторович, спасибо вам большое за этот разговор. У нас, к сожалению, эфир подошел к концу. Спасибо всем нашим зрителям, кто смотрел, кто ставил лайки. Не забывайте поставить. Если вы еще не поставили, пишите свои мысли в комментариях. Конечно же, как всегда, стараюсь их читать, и редакция старается их читать. Спасибо за этот разговор. До свидания.
До свидания.